Глава третья. Над Аляской ЦУП снова восстановил связь.
«Трансаэро, мы начинаем».
«Хорошо, Земля».
«Все в порядке?»
Я отвел глаза от рептилоида, прежде чем ответить. «Да». Вот так, наверное, и становятся предателями, поверив чужому. Все равно, человеку ли в иноземном мундире или говорящей ящерице. Ни из страха, ни из корысти, из самых благих намерений. Впрочем, у счетчика все равно нет шансов. Он не представляет себе систему безопасности космопорта. Я и сам ее плохо представляю. Ровно настолько, чтобы понимать, посты не минуешь. Челнок подрагивал, разворачиваясь. Земля переместилась под ноги. Теперь спираль летела дюзами вперед, готовясь дать импульс на торможение.
«Первый», — сказал диспетчер.
Меня потянуло из кресла, когда двигатель ожил. Он отработал секунд 7, прежде чем наступила пауза. Пока компьютер обрабатывал новую траекторию, я посмотрел на счетчика. Разговаривать нам больше было нельзя. Он уже подправил записи черного ящика, сделав это именно так, как я и представлял, возложив лапки на пульт. Он и сейчас сидел в этой же позе, примотанный тонким тросиком к скобам на кожухе джампера. Динамические операции — это не старт на гравитационном луче чужих и не прыжки сквозь изнанку Вселенной. Перегрузки неизбежны.
«Трансаэро, мы повторяем», — сообщил диспетчер.
Мне показалось, или его голос изменился.
«Как траектория, Максим?»
«Чуть нестандартная».
Он явно колебался. Было еще время вернуться на стабильную орбиту.
«Корректируем. Второй импульс через 9 секунд. Продолжительность 3,15».
Счетчик посмотрел на меня и медленно, старательно подмигнул серым веком. Что это он? Дрожь корпуса, гул двигателя, тишина.
«Максим», — я старался говорить спокойно, — «по моему пульту импульс 3,4 секунды. Тяговый момент расчетный».
Диспетчер молчал секунд 5.
«Трансаэро, у нас те же данные. Мы считаем».
«Траекторию?»
«Не волнуйся. Ты в пределах посадочного коридора».
«Уже что-то. По крайней мере, не сгорю и не отрикошетирую от атмосферы». Протянув руку, я слегка толкнул счетчика. Пусть будет наготове. Сейчас его способности могут понадобиться.
«Петр», — диспетчер вдруг обратился ко мне по имени, — «ты входишь в атмосферу нормально».
Я шумно выдохнул.
«У тебя проблемы на участке планирования. Ты промахиваешься».
«Участок планирования». Это пусть журналисты пишут о гордо парящих челноках, заходящих на посадку с полными трюмами. Челнок планирует с грацией чугунного утюга. Даже пассажирский самолет с отказавшими двигателями обречен на падение, и это с его нормальными крыльями. А уж с моими раскладными плоскостями, способными едва-едва корректировать полет, падаем мы. Не летим, а, как говорилось в одном мультике, красиво падаем. Прямо на идеальные, залитые полуметровым слоем бетона, полосы космодрома. Падаем, превращая кинетику орбитальных скоростей в подобие полета.
«Насколько промахиваюсь?»
Я спросил, и в тот же миг мой компьютер ухитрился довести до конца свой расчет. Диспетчер подтвердил.
«Около 100 километров, Петр».
Сглотнув, я сказал. «Жду указаний, Земля».
«На стабильную орбиту ты уже не возвращаешься. Главное, сохраняй спокойствие, Петр. Мы ведем тебя».
«Куда? В Китай на сувениры?»
«Ты приземляешься около Благовещенска».
«Падаю около Благовещенска? Или на этой неделе там построили новый космодром?»
«Петр, сохраняйте спокойствие, мы ищем варианты».
«Понял». Я ждал. Приземление уже началось. Путь к Земле необратим, запас горючего в спирали очень и очень ограничен.
Все, что я сейчас могу, это чуть-чуть корректировать траекторию.
Трансаэро, мы берем управление. Держись.
Снова гул двигателя, короткий. Он выложился до конца, сожрав в последнем импульсе остатки горючего. Осталась самая малость для атмосферных маневров.
«Петр?»
Я смотрел на дисплей. Предполагаемая точка посадки сместилась от Благовещенска к Свободному, но не до конца.
«Мы скорректировали траекторию».
«И что?» Пауза и беспощадный ответ.
«Не на город же тебе садиться?»
«Спасибо», – прошептал я.
«Петр, мы поднимаем вертолеты».
«Спасибо», – повторил я. Челнок снова дрогнул, разворачиваясь носом вперед. Меня даже не предупредили о маневре.
«Петр, тебе придется сажать машину вручную. Слушай меня внимательно», –
диспетчер глотнул воздуха.
«По линии твоего приземления проходит автомагистраль».
Я засмеялся. «А как тут было не засмеяться?» Сажать 20-тонный лапоть на плохо асфальтированную дорогу.
Это хорошая магистраль, Петр.
А то я не знаю наши дороги.
Иного выхода нет, пилот.
Конечно, нет. На спирали не предусмотрена система аварийного спасения. Зачем перегружать челнок, когда так много желающих занять место пилота, а каждый килограмм иноземного дерьма стоит немыслимые деньги? Челнок начал легонько подрагивать. Первое еще нежное касание атмосферы. Идите вы все к черту. Они сознательно провели эту последнюю безумную коррекцию курса, практически лишив меня возможности управлять челноком, чтобы отвести удар от города, чтобы у меня не было иного выхода, кроме как сажать межзвездный корабль на разбитое шоссе.
«Мы перекрываем магистраль. Через полчаса она будет чистой».
Он так старательно говорил «магистраль», этот незнакомый мне мужик из ЦУПа. Сразу представлялись сверкающие, прямые, как стрела, западные автострады.
«Связь уходит. Держись, Петр».
Вокруг челнока разгоралось свечение ионизированного воздуха. Нос корабля начал медленно приподниматься, принимая основной удар плазмы на бронированное брюхо. И все равно на сверхпрочном жаростойком стекле переднего иллюминатора плясали огненные змеи. «Приплыли, дружок», — сказал я, повернувшись к счетчику. «Это судьба. И она, наверное, права. Исправляет мои ошибки, мою слабохарактерность». Не пускает на землю врага, сумевшего заморочить голову неопытному пилоту. Счетчик улыбался. Словно его не пугали ни огненная буря вокруг, ни неминуемое крушение при посадке, ни дикая ошибка в отработанных программах приземления. «Ошибка в программах? Гад!» – завопил я, рвясь из кресла. «Скотина!» «Самый простой способ миновать контроль космопорта – приземлиться за его пределами. Сумея я сейчас встать, я разорвал бы счетчика на куски голыми руками. Но перегрузка уже давила, вырывая из ремней, стремясь бросить на хрупкую начинку пульта. Нет уж, нет. Но на что он может надеяться, чешуйчатый инопланетянин Карл? Удар при посадке будет слишком силен». Впрочем, откуда я знаю, какую перегрузку способно выдержать это тело? В рвущемся огненном саване спираль неслась к земле. Счетчик скосил на меня глаза. Ему приходилось куда хуже. Вместо удобного анатомического кресла с широкими ремнями стальной трос через сталью. Дисплей замерцал оранжевым призывным светом. Я посмотрел на экран. Поверх траекторных расчетов медленно плыли строчки.
«Петр, все хорошо. Говори, но не обращайся ко мне лично. У нас не будет времени на повторную чистку записей».
Как ни странно, но я подчинился. «Челнок не может приземлиться вне космодрома», — сказал я.
«Ты сможешь».
«Но это невозможно. Ты хороший пилот. 20 тонн. Нужна специальная полоса».
«Молчи, молчи».
Я замолчал. Челнок трясло. Не слишком сильно. Привычно. В иллюминаторах бился огонь. Как правило, в такие минуты делается не по себе. Теплозащита надежна, но уже дважды шаттлы гибли при посадке. Прогорал какой-то участок или отслаивалась керамическая плитка, и плазменная струя врывалась внутрь. Но сейчас мне угрожала куда более реальная беда. За всю историю космонавтики челнокам не приходилось садиться на неприспособленные площадки, лишь специальные полосы, лишь лучшие из военных аэродромов для аварийных посадок, лишь выглаженные самой природой глади пересохших соляных озер, но не дорога. Я вспомнил старую советских времен комедию, где пассажирский самолет опустился на шоссе. Эту сцену снимали на аэродроме, обычное дорожное покрытие не выдержало бы. В чем я сейчас удостоверюсь на практике? Как странно все происходящее ныне в мире. Межзвездные полеты, чужие цивилизации стали реальностью. И ничего, ничего не изменилось. Те же раздолбанные шоссе, по которым ползут КамАЗы и Жигули. Те же мыльные оперы по телевидению, протекающая сантехника и сопливые по весне носы. Будущее коснулось настоящего, снисходительно потрепало по плечу и улеглось отдыхать. 20% населения Земли работает на космос. Строит корабли, готовит топливо, сооружает смехотворные орбитальные крепости, пытается справиться с обезумевшей от ракетного бума экологией. А мне предстоит садиться на оплывший от жары асфальт. «Прощай», — сказал я счетчику. Тот промолчал, не только вслух ничего не произнес, но и к компьютеру подключаться не соизволил. Ладно. Огненный шторм вокруг челнока уже утих. Теперь мы просто неслись в стратосфере, на высоте 20 с небольшим километров, словно обычный сверхзвуковой самолет — с неработающими двигателями. Я отключил автоматику, взялся за штурвал. Осторожно качнул челнок. Он слушался рулей неплохо, на такой скорости давление набегающего воздуха компенсировало разреженность. Будь в баках хотя бы обычный резерв горючего, я попытался сманеврировать и сесть на космодром, но баки были почти сухими. Минут через 10 мы уже спустились до облачного слоя, и в этот момент восстановилась связь.
«Трансаэро, ответьте», — устало повторял диспетчер.
«Я на связи».
«Борт 3618, видим вас».
«Очень рад», — сказал я.
«Петр, вертолеты в воздухе, в точке твоей посадки дорога расчищена. Ты идешь прямо по направлению трассы, у тебя неплохой шанс».
Я не стал уточнять проценты этого шанса. Не лучшее время для ругани. «Что советуете, Земля?»
«Петр, на связи Александр Данилов», — сказал диспетчер.
И тут же в разговор вступил другой голос. Немного мне знакомый. Лучшего пилота трансаэро Данилова я видел раза 3. Сейчас он водил бураны, но начинал со спирали.
«Петр, времени на соболезнования нет», — начал он. «И постараемся, чтобы они не понадобились. Через 10 минут ты пролетаешь над космодромом. Еще через 2 на высоте около 5 километров оказываешься над дорогой».
По крайней мере, он не сказал над магистралью.
«Дорога хреновая», – безжалостно сообщил Данилов. «Я по ней ездил. Но тот участок, где ты снижаешься до нуля, относительно в порядке. Там часто ездят китайские торговцы, маленько подлатали покрытие. На автоматику рассчитывать не приходится. Какой у тебя опыт полетов?»
2 с инструктором, 7 самостоятельных. Все на спирали. Я сглотнул и добавил. Все посадки на автоматике.
Это я знаю. Военный налет.
9 полетов.
На чем летал?
На сушке, 37-й.
И то хорошо. Запомни, спираль все-таки управляема вручную. Очень медленно слушается рулей на посадке, но все возможно. Я садился вручную 2.
Дорога широкая? Спросил я. От ровного злого голоса Данилова оцепенение проходило.
5 метров. Могло быть и хуже. Если опустишься четко, то колеса в кювет не попадут. Прокатись хотя бы 100 метров, чтобы сбросить скорость. Тогда у тебя все шансы уцелеть, когда скатишься с шоссе.
Люди есть на дороге?
«Уже нет. Ее действительно очистили, не волнуйся».
«Саша, от волнения я потерял всяческий пиетет. У меня реально есть шанс?»
«Небольшой, но есть. Я сейчас в вертолете. Да, вижу тебя. Посмотри вниз. Черт, у тебя нет такого обзора. Космодром, видишь?»
«Я видел. Впереди и очень далеко внизу. Когда я садился на свободном, то на такой высоте над ним, конечно, не пролетал».
«Ты ровно идешь», — утешил меня Данилов. «Эта птичка еще полетает. Тебе выдали расчет курса?»
«Да», — глядя на дисплей, ответил я.
«Две коррекции?»
«Одна, чтобы выйти на ось дороги, другая перед касанием. У меня хватит топлива лишь на одну». Данилов секунду молчал, потом решил.
«Выполняй первую, иначе промахнешься вообще. Дальше будешь планировать».
«Понял».
«Все, работай», — бросил Данилов. «Ветра практически нет. Видимость идеальная. Я на связи, но больше тебе не мешаю. Всем молчать».